Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов. Доброе утро. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 19 октября. В студии Марк Крутов. Ближайшие 55 минут. В Москве сегодня может быть вынесено решение по иску о клевете, поданному Фондом Храма Христа Спасителя против Общества защиты прав потребителей. Илья Пономарев снял свою кандидатуру с выборов в Координационный совет оппозиции. В Брюсселе на саммите ЕС говорят о прогрессе в вопросе создания Европейского банковского союза. Знаменитый еженедельник «Ньюзвик» перестает издаваться на бумаге и полностью переходит на цифровой формат. Жители Самары вышли на акцию против перехода на зимнее время. И «Культура» – первый московский фестиваль современной скульптуры «Российские ваятели». Итак, первая тема нашей программы. Сегодня в Москве суд продолжит рассматривать административное дело о клевете, возбужденное против главы Общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова по заявлению Фонда Храма Христа Спасителя. Речь идет о заявлениях Аншакова, сделанных им после обращения в прокуратуру по поводу нецелевого использования помещений в храме. Сам он считает, что нынешний иск – это месть со стороны фонда, призванная пресечь любую критику в свой адрес. Напомню, ранее Хамовнический суд Москвы отклонил иск Общества защиты прав потребителей о незаконной торговле в храме, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов.
Планируется рассмотреть сразу два дела – в отношении Михаила Аншакова и в отношении Общества защиты прав потребителей как юридического лица. По Кодексу об административных правонарушениях организации грозит штраф до 500 тысяч рублей. Юристы общества настаивали на прекращении дела, так как статья «Клевета» в Кодексе об административных правонарушениях утратила силу и была возвращена в Уголовный кодекс. На заседании 12 октября Мировой суд отклонил их ходатайство, аргументировав это тем, что ответственность наступает в соответствии с законами, которые действовали на момент совершения правонарушения. Заседание было перенесено в связи с решением суда истребовать материалы, на которые ссылается Общество защиты прав потребителей, в частности, решение Хамовнического суда по их иску о запрете торговли в Храме Христа Спасителя, который был отклонен. В нем, по мнению представителей общества, было указано реальное соотношение площадей, занимаемых в храме различными организациями. Михаил Аншаков рассчитывает, что в ходе очередного заседания Мирового суда рассмотрение дела будет завершено.
Во-первых, истекает срок давности по этому делу 24 октября, поэтому суд, скорее всего, будет торопиться, и дело будет рассмотрено.
Михаил, суд получил необходимые документы?
С этим там небольшая загвоздка, потому что документы эти должен выдать председатель Хамовнического суда Данилкин. Вот к нему уже дважды наши юристы приезжали с просьбой выдать копию судебного решения. До сих пор этот вопрос не решен. Ситуация, конечно, безобразная. Мы не можем получить судебное решение по делу, которое было рассмотрено 2 с лишним месяца назад. Нам выдали только незаверенную копию, до сих пор не могут выдать оригинал. Клеветой прокуратура посчитала высказывания мои, связанные с тем, что в храме Христа Спасителя только 7% отводится под религиозную деятельность, но это, во-первых, документально подтверждено и подтверждено вот этим самым решением суда. Кроме того, другое высказывание тоже прокуратура посчитала клеветой, где статья на нашем сайте говорится, что мы просим прокуратуру проверить, используются ли средства по целевому назначению, и предполагаем, что в связи с тем, что только 7% используется под религиозные нужды, средства могут использоваться не по целевому назначению. Там в виде предположения высказана вот эта вот мысль.
Представители фонда Храма Христа Спасителя заявляли, что, к примеру, Преображенская церковь в нижней части храма не входит в упомянутые 7%.
Так и есть. 7% не входит ни нижняя церковь Преображенская, ни верхний храм. Юридически вот эти вот помещения, где как раз и происходит богослужение, юридически, еще раз подчеркиваю, они никак не передавались религиозной организации. То, что там проходит богослужение, да, мне это известно, но документально это никак не оформлено. Но даже с этими помещениями верхнего и нижнего храма, все равно большая часть помещений этого комплекса, я его называю бизнес-центром Храм Христа Спасителя, никак не связана с религиозной деятельностью.
Если суд все-таки признает сведения клеветническими, вы продолжите добиваться разбирательства?
Ну, конечно, мы будем в вышестоящей инстанции добиваться справедливого в основу нового и законного решения. Но еще раз подчеркиваю, там клеветническими сведениями эти быть не может по определению. Любое средство массовой информации, наверное, в каждой второй статье допускает различные предположения, высказывает определенные версии, мнения. И, собственно, то же самое сделано и в нашей статье, не более того. Поэтому, если так широко трактовать закон, то можно любого журналиста, любого деятеля, высказывающего публично свое мнение по актуальным вопросам, привлекать за клевету.
Сказал председатель Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков. Антон Бенедиктов для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Переходим к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Завтра и в воскресенье в России состоятся выборы в Координационный совет оппозиции. Основная площадка для голосования – интернет, где зарегистрировалось уже почти 170 тысяч избирателей. Однако выборы состоятся и на реальных избирательных участках в крупных городах. В новый орган оппозиции войдут 45 человек. 30 избираются по общегражданскому списку и еще 15 от трех политических сил – левых, либералов и националистов. Среди зарегистрированных кандидатов, а их более 200, известные политики, общественные и культурные деятели. События нескольких последних дней, однако, поставили перед организаторами выборов в Координационный совет несколько важных вопросов. Первый из этих событий – уголовные дела, обыски, допросы и аресты, в том числе нового уже 18-го фигуранта дела о беспорядках на Болотной площади, а также одного из активистов Левого фронта Константина Лебедева, уже по подозрению в приготовлении к этим и другим якобы беспорядкам, по фактам, изложенным в фильме НТВ «Анатомия протеста 2». В этом фильме, напомню, показана встреча людей, похожих на лидера Левого фронта Сергея Удальцова, его помощников и грузинского политика Гиви Таргамадзе, на которой они обсуждают финансирование оппозиционных акций в России. Из-за этого организаторам выборов пришлось переформатировать намеченные на ближайшие выходные акции в поддержку голосования. Теперь их главный лозунг – требование освободить активиста Левого фронта Константина Лебедева. Один из известных кандидатов, депутат Государственной Думы Илья Пономарев, даже снял свою кандидатуру с выборов, правда, не уточнив, что делает это именно в знак солидарности с политзаключенными. Еще одна новость уходящей недели, возможно, говорящая о внимании властей к выборам в Координационный совет, это возбуждение Следственным комитетом России уголовного дела по факту якобы имевшего место хищения средств со счетов Организационного комитета выборов. В этом организаторов обвинили участники финансовой пирамиды МММ, которым было отказано в регистрации, которые пока не получили, как они говорят, обратно стартовые взносы, вносимые каждым кандидатом – 10 тысяч рублей. Впрочем, еще до всех этих новостей отношение активистов и оппозиционеров к предстоящим выборам в Координационный совет разделилось. Кто-то считает их важным этапом гражданского протеста, кто-то пустой тратой времени без четкого понимания дальнейших действий. Вопрос, который мы со вчерашнего вечера адресовали читателям нашего сайта www.svobodanews.ru, звучит так. Что вообще вы знаете о выборах в Координационный совет оппозиции? Ответы на него в середине нашей программы, а сейчас вернемся к актуальным событиям в связи с этой темой. Мой коллега Андрей Шарый поговорил о них с председателем оппозиционного Центрального выборного комитета Леонидом Волковым.
В наших планах эта провокация ничего не меняет. Голосование состоится, как и запланировано, 20-21 октября. Все пройдет технически, штатно и без сбоев.
Дискуссии по этому поводу не было, поскольку в социальных сетях довольно много пишут о том, что, может быть, есть смысл отложить голосование.
Я знаком с парочкой таких комментариев. У ЦВК по этому поводу есть однозначная позиция, что мы ничего не откладываем. Откладывать бессмысленно. Отложить – это то же самое, что отменить в условиях нарастающего давления.
Вы считаете, что это какая-то общая кампания, и возбуждение уголовного дела – это только часть ее, верно я понимаю?
Да, конечно. Так идет давным-давно большая кампания по дискредитации выборов. Попытки их срыва, они начались с нациста-нашиста Марцинкевича, с МММ, с разных других информационных атак, в которых, к сожалению, поучаствовали там и некоторые деятели оппозиции, то есть там вольно или невольно. Сначала была попытка показать, что все это скандал, политика грязное дело, что-то никому не нужно. Но то же самое, что, в общем-то, в государственном масштабе там транслируется последние 12 лет. Когда и стало ясно, что это не удалось, что люди не испугались, что люди пошли зарегистрировались, ну, включают какие-то силовые методы.
Преследование Сергея Удальцова и Левого фронта вы включаете в ту же кампанию?
Нет, преследование Сергея Удальцова и Левого фронта само по себе, но дело, да, не менее позорное и мерзкое. Я ожидаю, когда Следственный комитет уже наконец заявит, что в результате обысков у Удальцова удалось найти оперативные планы грузинского командования по выходу, значит, на рубеж Чита Благовещенск.
Подробнее можно попросить вашу позицию по поводу вот этих вот якобы имевших место хищений? Как все это вам видится?
Ну, хищение – это когда что-то было, и потом чего-то не стало. 510 тысяч рублей, уплаченных в качестве организационных взносов МЛМщиками, лежат на нашем счету. Вся бухгалтерская документация, это, кстати, у нас прозрачная и общедоступная. Эти деньги никто не брал, никто ими не пользовался, поэтому как можно говорить о каком-то хищении, совершенно непонятно. Кроме того, установлено определенно, опубликовано у нас на сайте порядок возврата этих взносов тем кандидатам, которым было отказано в регистрации. И все те из них, кто такие заявления написал, все свои взносы незамедлительно назад получили. Вот, поэтому, если было какое-то содержание, то можно было бы содержательно обсуждать, но тут никакого содержания нет. Это просто провокация, и нет ничего, кроме провокации, и не надо пытаться придумывать в ней какие-то еще дополнительные смыслы.
Если эти 500 тысяч рублей не будут затребованы их владельцами, куда пойдут эти деньги, на какие цели?
Мы в любом случае их вернем владельцам. Сегодня мы уже выясняли такую возможность, что российское законодательство позволяет в крайнем случае, в случае уклонения владельцев денег от их получения, разместить их на депозите у нотариуса, чтобы нотариус дальше предпринимал меры по розыску и возврату денег. Если и это не приведет к возврату денег, ну, в конце концов, передадим их в распоряжение избранного координационного совета, пусть он на них устроит что-нибудь хорошее.
Вы уже контактировали с вами представители Следственного комитета?
Я вчера был на беседе в областной прокуратуре Свердловской, ответил на все вопросы достаточно подробно, никаких вопросов у прокурора, который со мной беседовал, не возникло. Собственно говоря, на тот момент еще не было информации о возбуждении уголовного дела. Вернулся домой, вот как бы узнаю, что дело возбуждено. Пока что никак дальше со мной никто с этим не связывался и не беседовал на этот счет.
А уголовное дело возбуждено лично против вас, насколько вам известно, или против юридического лица?
Я могу только ориентироваться на пресс-релиз на сайте Генпрокуратуры, оно пока возбуждено бесфигурантно. В отношении неустановленных лиц.
Ваша компания – это публичная, транспарентная вещь, насколько я понимаю. Какими примерно суммами финансовыми оперирует в целом оргкомитет?
Все средства, которые до сих пор оргкомитет, Центральный выборный комитет, привлек на организацию проведения выборов, это 3 200 000 рублей. В основном это взносы кандидатов, и примерно 1 000 000 рублей – это частные пожертвования. Это не считая денег МММ, еще раз, вот эти 510 тысяч у нас лежат отдельно, то есть на отдельном субсчету. И из этих 3 200 000, 2 600 мы потратили. Вчера как раз мы опубликовали финансовый отчет об этом.
А 151 тысяч человек зарегистрировано. Вы довольны такой массовостью участия в выборах или нет?
Я больше доволен содержательностью. Массовость для меня никогда не была целью, я вообще этот параметр серьезно не воспринимаю. Все, кто есть, все наши, много или хорошо ли, это не так важно. Мы сделали достаточно строгие процедуры там верификации, проверки личности. Это была тоже такая у нас принципиальная позиция, чтобы голосовали только живые люди и так далее. Для нас важно качественность самой кампании, насколько мы увидели много интересных лиц и идей во время дебатов, насколько содержательным получился конкурс эссе, насколько интересным для избирателей оказался политический компас, сколько было активности всяких, как стихийно сформировались предвыборные блоки, какие люди записывали, выпускали ролики, организовывали дебаты сами, вели агитацию. Вот это все было очень интересно и очень содержательно.
Говорил один из организаторов выборов Координационный совет оппозиции Леонид Волков, с ним беседовал Андрей Шар, и вернемся к этой теме во второй половине часа нашей программы. Вас ждет интервью с одним из региональных кандидатов в этот совет. Сейчас мы слушаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Участница пан-группы «Pussy Riot» Екатерина Самуцевич обратилась в Европейский суд по правам человека. Она жалуется на незаконное уголовное преследование, необоснованный арест, а также на нарушение ее права на свободу слова. Лефортовский суд Москвы сегодня рассматривает жалобу на отказ возбуждения уголовных дел о причинении вреда здоровью пострадавших при освобождении заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году. 10 лет этой трагедии будет на следующей неделе. Оппозиционные активисты намерены сегодня вновь провести серию одиночных пикетов у здания Главного управления МВД по Москве на Петровке, где содержится Константин Лебедев, оставленный судом под стражей до 16 декабря. Лебедева и его соратника по левому фронту Сергея Удальцова обвинили в подготовке массовых беспорядков в России. Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект федерального бюджета на 2013 год. Акции интернет-компании Google резко упали в четверг после того, как преждевременно стали известны финансовые итоги. итоги третьего квартала. Они оказались серьезно хуже прогнозов. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар 30 рублей 71 копейка, евро 40 рублей 26 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Один час в архиве «Свободы». «Поверх барьеров» с Пастернаком и Волошиным. Андрей Синявский и Наталья Рубинштейн рассказывают о домах поэтов Переделкина и Коктебеле, о разговорах с Борисом Леонидовичем и Марией Степановной, вдовой Волошина, о живом духе поэзии и быстро текущей жизни. Записи парижской студии «Свободы» 1970-х годов. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и международные новости. В Брюсселе сегодня завершает работу двухдневное заседание Европейского совета. Встречи глав государств и правительств 27 стран Европейского союза. Как передает наш брюссельский журналист Виктор Анучко, первый день саммита был полностью посвящен социально-экономической политике ЕС.
Октябрьскому саммиту Евросоюза как таковому в четверг утром по традиции предшествовал малый трехсторонний саммит, на котором администрация ЕС, работодатели и профсоюзы Европы обсуждали проблемы, накопившиеся в социальной сфере, прежде всего на рынке труда. А таких проблем в обстановке финансового кризиса и огромной безработицы хоть отбавляй, поэтому разговор на встрече был чрезвычайно острый. Совещание европейских лидеров началось с обмена мнениями с председателем Европейского парламента Мартином Шульцем. Он назвал кризис евро драматическим вызовом, который угрожает самому существованию Евросоюза, и речь идет о судьбе его народов. Обсуждаемый доклад глава одного государства сказал, что экстремизм и радикализм, связанные с социальной безысходностью наших народов, могут взорвать европейское единство, и мы действительно находимся в серьезной ситуации, которая нас сильно беспокоит, заявил Шульц. Основная часть заседания саммита была посвящена предварительному докладу председателя Евросовета Хермана Ван Ромпея об экономическом и валютном союзе, который он по поручению глав государств и правительств ЕС подготовил в сотрудничестве с главой Еврокомиссии и президентом Европейского Центробанка. Доклад считается предварительным, так как конкретные решения по поднятым в нем проблемам предполагается принять на декабрьском заседании Европейского совета. А в ходе рабочего ужина участники саммита занялись обсуждением проекта постановления по экономическому и валютному союзу. В письме приглашения на саммит европейским руководителям Херман Ван Ромпей подчеркивал, что ставит целью добиться в четверг согласия по единому механизму банковского надзора и по более глубокой интеграции бюджетной и экономической политики, включая обязательную отчетность государств-членов Союза согласно соответствующим образом усиленному законодательству. И вот уже под утро пятницы на пресс-конференции он объявил о достигнутом в ходе ночной дискуссии прогрессе в вопросе о Европейском банковском союзе и об уточнении концепции решений, которые будут приняты на предстоящем декабрьском саммите. Разъясняя журналистам перспективы прямой рекапитализации банков, в частности испанских, Ван Ромпей сказал: «Начало рекапитализации, согласно заключению Европейского совета в июне, связано с эффективным внедрением единого банковского регулятора. Сегодня было принято решение об уточнении графика, так как в постановлении июньского саммита не было четких дат. Это была лишь общая цель. Теперь решено завершить разработку необходимого законодательства до 1 января 2013 года. То есть установлена точная цель для определения законодательных рамок, в которых мы будем работать, и Европейский центральный банк обязался действовать как можно быстрее, чтобы реализовать этот механизм, как только будет принят закон. И это осуществится в течение 2013 года. Сегодняшняя половина саммита будет посвящена сотрудничеству ЕС со своими стратегическими партнерами. В частности, Ван Ромпей отчитается о недавней встрече в верхах Евросоюз-Китай. Будут также приняты постановления по Сирии, Ирану и Мали, основанные на выводах состоявшегося 15 октября в Люксембурге Совета ЕС по иностранным делам, на котором, в частности, было решено расширить ограничительные меры Евросоюза в отношении Дамаска и Тегерана. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
И в продолжение мировых новостей рубрика «Сегодня в Америке».
Проблемные сценарии исхода президентских выборов. Еженедельник «Ньюсвик» прекращает выпуск печатной версии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В
четверг опросы общественного мнения показали, что впервые за время президентской кампании Митт Ромни опередил Барака Обаму по числу голосов выборщиков, то есть его сейчас предпочитает большинство избирателей в колеблющихся штатах. Это ключевой показатель, свидетельствующий о равенстве шансов на победу обоих кандидатов. Данные заставили экспертов заговорить о проблемных сценариях исхода выборов, рассказывает Евгений Аронов.
То, что разрыв между Обамой и Ромни минимальный, заставляет аналитиков задумываться о сценариях, которые на американском политическом лексиконе называются «nightmare» – кошмарными. Нечто подобное произошло 12 лет назад. На выборах 2000 года из-за мизерной разницы в числе голосов, поданных за Буша-младшего и Алла Гора во Флориде, потребовался целый месяц вмешательства Верховного суда для того, чтобы определить, кто из них выиграл выборы в штате, а следовательно и президентство. Если бы штатная избирательная комиссия забраковала всего на несколько сот бюллетеней меньше, то президентом стал бы Гор. На президентских выборах 2008 года из 2 100 000 условно принятых бюллетеней действительными после проверки были признаны только 70%. Это теоретически тоже могло повлиять на исход выборов. Источником неразберихи и задержек с объявлением победителя могут послужить и судебные жалобы на нарушение избирательной процедуры. Республиканцы добились принятия в ряде штатов законов, требующих от избирателя предъявлять при голосовании удостоверение с фотографией. Их цель – противодействие мошенничеству. По мнению же демократов, республиканцы делают это для того, чтобы затруднить голосование малоимущих, для которых приобретение указанного удостоверения может быть финансово обременительным. Избирательные штабы Обамы и Ромни рекрутировали армию юристов и добровольных помощников, которые будут наблюдать за выборами в продемократических округах и извещать местные штатные органы о фактах нарушения избирательного законодательства. Другой кошмарный сценарий, который теоретически может случиться по причине равного раскола электората на сторонников Обамы и Ромни, это ничья по результатам набранных голосов в коллегии выборщиков. Ничьи могут привести 4 вполне возможных варианта, рассказал телеаудитории канала MSNBC комментатор Чак Тодд. Один из них – Ромни выигрывает все колеблющиеся штаты, кроме Огайо, Висконсина и Нью-Гэмпшира. В этом случае по Конституции победителя определит Палата представителей Конгресса. В настоящее время в ней доминируют республиканцы, но после 6 ноября большинство может перейти к демократам. Тот факт, что президентом в этом сценарии оказывается кандидат, который не заручился большинством ни народа, ни даже коллегии выборщиков, а лишь Нижней Палаты Конгресса, резко расколотый по партийному признаку, способен поставить под вопрос легитимность президента и среди соотечественников, и в глазах мирового сообщества. Впрочем, ничейный результат в коллегии выборщиков в истории страны не был зафиксирован ни разу.
Рассказывал Евгений Аронов. Еженедельник Newsweek объявил о том, что с будущего года будет прекращен выпуск печатной версии издания. Означает ли это гибель некогда популярного средства информации? Слово Алану Давыдову.
О полном переходе Newsweek на цифровой формат с начала будущего года его главный редактор Тина Браун объявила на веб-сайте The Daily Beast, онлайнового партнера журнала. «Мы перестраиваем журнал, но не прощаемся с ним», — пишет Браун. Тираж издания упал в последние десятилетия с 4 до 1,5 миллиона экземпляров. Снизились доходы от рекламы. Подписчики все больше предпочитают бесплатные источники новостей в интернете. Доступ в новый онлайновый Newsweek будет платным. Ожидается увольнение значительной части сотрудников журнала. Внушает ли оптимизм бизнес-модель, избранная руководством Newsweek? Я задал этот вопрос Дэну Кеннеди, профессору журналистики Северо-Восточного университета в Бостоне. Не хотелось бы предсказывать кончину Newsweek, но я не возлагаю особых надежд на этот план. Когда пару лет назад произошло слияние журнала с Daily Beast, идея состояла в обеспечении этого бесплатного веб-сайта печатным партнером, привлекающим рекламу для субсидирования Daily Beast, который, в свою очередь, поставлял бы контент для Newsweek. Сейчас же нам говорят о совершенно другом плане, согласно которому платная цифровая версия Newsweek будет приносить прибыль. Однако рекламодатели не особенно привлекают подобные издания, и будущее этого гибрида сомнительно. Считаете ли вы случай с Newsweek отражением тенденции, о которой сегодня много говорят, вытеснение печатных изданий интернетом? Не думаю, что происходящее с Newsweek типично. У периодических изданий, которые сегодня считаются успешными, как правило, присутствуют и гармонично сочетаются два жизнеспособных компонента – печатный и онлайновый. Например, очень неплохо идут дела у газеты Wall Street Journal. Успешной моделью журнала можно считать The Atlantic, включающий добротную ежемесячную печатную версию и прекрасный бесплатный веб-сайт, изобилующий рекламой. Захеревший было Business Week неузнаваемо ожил после того, как его купила медиакорпорация Майкла Блумберга. Вообще, прогнозы о неминуемой гибели полиграфической периодики, на мой взгляд, преждевременны. По-моему, владельцы Newsweek просто пытаются сократить финансовые потери, в то время как они не могут найти адекватную бизнес-модель, несмотря на приход журнала 2 года назад известного редактора Тина Брауна. Newsweek – не первый американский новостной журнал, полностью переходящий на цифровой формат. В 2010 году аналогичный шаг совершил еженедельник US News and the World Report.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем выпуске программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» через несколько минут. Вернемся к главной теме нашего эфира, предстоящим в эту субботу и воскресенье выборам в Координационный совет оппозиции. Интервью с одним из региональных кандидатов и голоса жителей одного из российских городов. Знают ли они о том, что эти выборы состоятся? Тамбовские студенты, протестующие против слияния двух крупнейших вузов области, встретились в Москве с министром образования. Жители Самары вышли на акцию против перехода на зимнее время. И культура. Первый московский фестиваль современной скульптуры «Российские ваятели». Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Эфир «Свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Участница панк-группы Pussy Riot Екатерина Самуцевич обратилась в Европейский суд по правам человека. Она жалуется на незаконное уголовное преследование, необоснованный арест, а также на нарушение ее права на свободу слова. Лефортовский суд Москвы сегодня рассматривает жалобу на отказ в возбуждении уголовных дел о причинении вреда здоровью пострадавших при освобождении заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году. 10 лет этой трагедии исполняется на следующей неделе. В Якутии скончался рабочий рудника «Мир», получивший ранения в результате недавней аварии. Оппозиционные активисты намерены сегодня вновь провести серию одиночных пикетов у здания Главного управления МВД по Москве на Петровке, где содержится Константин Лебедев. Он был оставлен накануне судом под стражей до 16 декабря. Лебедева и его соратника по левому фронту Сергея Удальцова обвинили в подготовке массовых беспорядков в России. Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект федерального бюджета на 2013 год. Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе договорились о создании единого наднационального органа надзора за банками стран еврозоны. По словам представителя Европейской комиссии Оливера Баи, это решение будет воплощаться в жизнь постепенно в течение следующего года. Руководство компании Twitter блокировало в Германии сообщения ультраправой группировки. Представитель Twitter подтвердил, что для германских пользователей закрыт доступ к материалам группы «Лучший Ганновер», деятельность которой была запрещена ганноверской полицией. Акции интернет-компании Google резко упали в четверг после того, как преждевременно стали известны финансовые итоги третьего квартала. Они оказались серьезно хуже прогнозов. На Камчатке около 400 жителей села Лазо оказались в транспортной блокаде из-за закрытия паромной переправы. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар – 30 рублей 71 копейка, евро – 40 рублей 26 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к нашей центральной сегодняшней теме. В субботу и воскресенье состоятся выборы в Координационный совет оппозиции. Из 209 кандидатов в этот орган 62 представляют российские регионы. Они не объединены в отдельный блок, поскольку от идеи создать так называемую региональную курию было решено отказаться еще на первоначальном этапе. Значительная часть кандидатов из провинции баллотируется по общегражданскому списку. Среди них есть также националисты и левые. Географический разброс впечатляет. Более 30 городов от Владивостока до Петрозаводска. Радио «Свобода» провело небольшой опрос среди кандидатов из регионов. С гражданскими активистами из Владивостока, Самары, Красноярска, Воронежа, Новосибирска, Карелии, Краснодарского края мы уже знакомили вас в нашем эфире, а сегодня представляем кандидата из Екатеринбурга, Екатерину Левченко, которая баллотируется по списку блока «Партия прямой демократии» и «Клуба прямой демократии». С ней побеседовал корреспондент Радио «Свобода» Александр Валиев.
Чем вы собираетесь заниматься в Координационном совете?
В работе Координационного совета я предполагаю заниматься, собственно, организацией и координацией действий протестных сил. Многие уже сейчас отмечают, что недостаточно просто получить власть, недостаточно просто сменить одного президента на другого. Необходимо предъявить обществу нечто большее, чем существующая иерархия, чем существующая вертикаль. И в работе Координационного совета хотелось бы реализовать такие новые формы управления, как прямая демократия и прямая электронная демократия. Структуры без лидера, без иерархии, однако вполне работоспособные, что мы доказали на примере нашей группы, нашего блока.
Собираетесь ли вы отчитываться перед избирателями о своей работе в Координационном совете? Как избирателям оценивать вашу работу? По каким показателям?
Да, безусловно, я собираюсь отчитываться о своей работе в Координационном совете. В нашем движении принята регулярная отчетность и прозрачность работы. Кроме того, по основным принципиальным вопросам проводится голосование, в частности, перед моим выдвижением кандидатом в Координационный совет были приняты мои обязательства, по которым я должна буду отчитываться не реже, чем один раз в месяц. По каким показателям будут оценивать работу? Я думаю, будут оценивать работу, как любого грамотного управляющего. Это эффективность, своевременность и адекватность принятых организационных решений.
Зачем вашему региону иметь своего представителя в Координационном совете?
В Координационном совете оппозиции, безусловно, должны быть представлены большинство регионов. И избрание в Координационный совет я в первую очередь буду организовывать выборы в региональные координационные советы и в экспертные координационные советы. Я все же считаю, что принятие решения в центральных органах должно сопровождаться получением обратной связи из региона. Мы все прекрасно знаем, как неожиданно могут реализовываться решения, принятые в Москве, скажем так, у нас на местах. Кроме того, региональные представители, они также должны объединить общество, они должны представлять интересы не только более-менее благополучных регионов, таких как Москва и Санкт-Петербург. Екатеринбург, Красноярск, Владивосток. Большинство городов должны иметь своих представителей в Координационном совете. Либо должны иметь людей, которые так или иначе понимают специфику региона и могут адекватно озвучивать его проблемы.
С кандидатом в Координационный совет оппозиции из Екатеринбурга Екатериной Левченко беседовал Александр Валиев. Что вы знаете о выборах в Координационный совет оппозиции? Такой вопрос мы задавали читателям нашего сайта www.svobodanews.ru. И вот несколько самых интересных комментариев оттуда, которые подтверждают многие мнения в интернете. В частности, о том, что об этих выборах никто не знает, а если знают, то считают эту затею бессмысленной. Ну, есть, впрочем, самые разные мнения. Вот пишет Александр. Практически ничего не знаю, хотя идею оппозиционного движения одобряю. Из Краснодарского края сообщение. Координационный совет оппозиции я понимаю как политбюро оппозиции. Может быть, ошибаюсь? К политбюро симпатий не имел. Из Кемерово комментарий. Я нормальный человек. Знаю, что Путин вор и ведет страну к катастрофе. Поэтому 20-21 буду участвовать в выборах. Надеюсь на плодотворную работу совета и скорейшему отстранению Путина от незаконного президентства. А то, кто не знает про совет, пусть халуйствует. Им все равно, как жить. Игорь из Москвы отвечает, на сайт заходил, в списках много знакомых на слух фамилии, но идею не одобряю. Кажется, Саркози сказал, они построили баррикады в интернете и мирно вышли на улицы. Красиво, но не для нас. Власть терпит, да и то с трудом, только ручную оппозицию. Разговор с ней возможен лишь на ее силовом поле. И еще один комментарий из Новочеркасска. Классический вариант басни о лебеде, раке и щуке. Пока в стране жив сталинизм и фашизм, ни о какой оппозиции, кроме антисталинской и антифашистской, фашисткой говорить нечего, а эти хотят примирить всех. Это идея фикс. Что вы знаете о выборах в Координационный совет оппозиции? Мы попросили нашего корреспондента Татьяну Лапрат задать этот вопрос прохожим на улицах Красноярска.
Я вообще об этом не знаю ничего. Правда. Печатную прессу сейчас читаю довольно мало, а в телевидении местном я видела, что тоже широко обсуждалось, а центральное нету.
Во-первых, я как бы ни разу не слышал про такую оппозицию, не знаю род ее деятельности. Ну и, соответственно, о выборах тоже ничего не слышал.
Выборы в Координационный совет? Нет, ничего не слышал. У нас ни по каким каналам ничего не показывают, не рассказывают. А из кого выбирать, где можно узнать подробности? Обычно обо всех выборах массово оповещают.
Я ничего не знаю. Надо узнать. Сейчас залезу в интернет, узнаю, что за координационный выбор.
Это практически ничего. Ну, что где-то что-то происходит, якобы планируются выборы. В последнее время мало интересуюсь политикой.
Вообще ничего не знаю. Потому что постоянно работаю, на работе постоянно нахожусь, и как бы ящик полностью не смотрю, а в ящике ничего не показывает.
Грубо говоря, о выборах в Координационный совет оппозиции так или иначе информация какая-то была, но в основном из источников типа интернета. Но даже то, что та скудная информация, которую удавалось получить, наводит на мысль, что на самом деле нет никакой оппозиции, что она контролируется правящей партией, и очередные выборы для людей, которые и так уже от выборов устали, это похоже на попытку отвлечь внимание. То есть само по себе мероприятие очень несерьезное, по крайней мере так выглядит в глазах тех людей, которые, допустим, мои знакомые и моих тоже. И в следующий раз, затравленные очередными выборами, мы придем на уже официальные какие-то серьезные выборы, там, может быть, президента, может быть, законодательное собрание. И просто придем и поставим галочку, потому что, грубо говоря, выборы надоели.
Если честно, слышу про это в первый раз. Никогда не интересовалась данной темой, ну и не сталкивалась с информацией по ней.
Я знаю, что будут проходить выборы, координационный совет оппозиции. Еще я знаю, что будут участвовать в них лидеры различных оппозиционных партий и движений, которые являются оппозицией к действующей партии власти «Единой России». Также я знаю, что Красноярского края тоже выдвигается кандидат. И я уже зарегистрировался на сайте и, наверное, в выходные буду голосовать.
Ничего не знаю. Нигде ничего не слышно, никто ничего о чем не говорит.
Средства массовой информации тают или умалчивают, или сама оппозиция этим не занимается.
Мы даже и не знаем об этих выборах. Телевизор смотрю каждый день, и в средствах массовой информации это вообще не провозглашалось.
Так жители Красноярска отвечали на вопрос, что вы знаете о выборах в Координационный совет оппозиции. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к другим российским событиям. В Москве накануне вечером состоялась встреча студентов Тамбовского технического университета с министром образования России Дмитрием Ливановым. Именно в Тамбове некоторое время назад произошло самое массовое за последние годы выступление студентов против реформы образования, в частности, против слияния двух крупнейших вузов Тамбовской области. В акции участвовало более 1000 человек. Студенты планировали митинговать и в Москве, однако власти столицы им отказали. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Тамара Леленкова.
Еще не составлен список слабых вузов России, не выработаны критерии оценки качества университетского образования, благодаря которым, по мнению президента страны, станет понятно, кому сколько денег давать, а власти на местах уже торопятся исполнить задуманное. Самый наглядный пример – Тамбовская область. За последние 5 лет, благодаря слияниям, число школ там уменьшилось с 600 до 90. И теперь новое присоединение Тамбовского технического университета к Тамбовскому университету имени Державина. Правда, против этой реализации организация на улице города вышла 1200 человек, рассказывает Евгения Плешакова, студентка.
То, что нас объединяют, благодаря субъективному письму нашего губернатора. Оно было отослано министру в июле, а ученые советы были собраны только в сентябре по этому поводу.
Тут надо еще отметить такой момент.
Наталья Брызгалина.
Ученый совет не имел права принимать такое решение. Наш устав, нашего университета предусматривает, что вот такие вопросы важнейшей жизнедеятельности университета решает конференция преподавателей и студентов. То есть приказ уже есть, а конференции-то еще не было.
Так еще такой момент, что он продолжил. Наш вуз в 2012 году становится лучшим региональным вузом России. А такого звания, к сожалению, у Державинского нет. Наш ректор – лучший ректор, само собой, вуза. Наш диплом – это диплом международного образца, который принимается в более чем 80 странах мира. Подобного диплома нет как бы у наших коллег. И можно список продолжать. Это лучшие кафедры, это там наработки, это направления работы. И получается, что вот эти традиции, мы боимся, что они растворятся, а именно их мы хотим сохранить, именно на них каждый из нас работал.
Вы выбрали именно этот вуз, по каким причинам?
В Тамбовской области у нас довольно низкий уровень жизни, у нас самый маленький прожиточный минимум по России. У нас очень маленькие зарплаты, очень маленькие стипендии. то...
Цены у вас тоже маленькие?
Цены схожи с московскими, на самом деле.
Они меньше, но...
Чуть меньше.
В том-то и дело, что если вот проживание в Тамбове многие семьи могут потянуть, то отправить своего ребенка, пусть он даже будет подрабатывать в другой город, у многих просто нет возможности.
Антон Коняхин.
Именно это еще играет большую роль для протестов, что, по сути, мы лишаемся альтернативы в Тамбове, потому что уехать затруднительно, это очень маленький процент людей, которые могут себе это позволить. А в Тамбове уже и выбирать будет не из чего.
А я шла конкретно в этот вуз, конкретно на эту кафедру. И был реальный шанс поступить в хороший, и я даже сказала, престижный, даже сказала, ведущие вузы Москвы, в которые, собственно, как и получилось. Но пласт, который преподавательский был на кафедре, я знала, что я хочу работать именно в этой специальности, именно в этой сфере. То есть мой выбор для 17-летней девушки был более чем осознанный, и именно поэтому момент борьбы, скажем так, в общем-то, как мне говорили, пятый курс, диплом, куда уж ты лезешь, ну, типа, сиди. Для меня он больше даже уже принципиальный, потому что я шла сюда, конкретно в эти четыре буквы, за этим дипломом, да, к этим преподавателям.
В принципе, основная масса студентов, она поддерживает протест, выражает какие-то слова поддержки, преподаватели те же, сотрудники университета.
А что касается вообще общего числа поддержавших эту идею, то это 3331 человек, который, ну, подписался против присоединения этого приказа. Мы собирали подписи по университету и области.
Это была ваша инициатива или у вас сильный студенческий союз? Что это? Да, я пытаюсь понять, откуда начинается студенческое движение, наконец-то, в России.
Нельзя сказать, что нас организовывал конкретно какой-то человек или конкретно какая-то группа преподавателей. Так получилось, что, в общем-то, удивительно, да, для наших реалий, что студенты, ну, взяли и организовались сами. Это не сказки, это не шутки. Конечно, появились, ну, некоторые люди, которые выступили такими катализаторами, да, но без людей, которые вышли, которые предлагали свои идеи, начиная с митинга, и потом, как мы видим, большой вот этот вот прогресс, рост числа заинтересованных, в том числе, числе преподавателей. Это уже пошло сарафанное радио и вот внутренняя поддержка студенчества. Конечно, как Диана уже заметила, это не профсоюз, не какой-либо студенческий союз. Это общая, ну, могу, если так сказать, беда, сплотила наш вот русский менталитет в этом виде, собственно.
Хотел бы сказать, что еще большую роль в этом сыграли социальные сети, потому что, по сути, все началось, когда был опубликован приказ. Началось возмущение, оно сначала вылилось в группу ВКонтакте. И там уже появилась, когда идея организовать митинг, постепенно появилась кучка людей, которые занималась, собственно, организацией более активно.
Итак, технология протестного движения работает одинаково, что в столице, что в регионах. Однако ребята не зря приезжали в Москву. Вчера вечером с ними встретился министр образования и науки Дмитрий Ливанов и обещал отменить приказ о реорганизации, если, согласно уставу Тамбовского технического университета, участники конференции, студенты-педагоги проголосуют против нее. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве без четверти 10. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Участница панк-группы «Пусть Райт» Екатерина Самуцевич обратилась в Европейский суд по правам человека. Она жалуется на незаконные уголовные преследования, необоснованный арест, а также на нарушение ее права на свободу слова. Лефортовский суд Москвы сегодня рассматривает жалобу на отказ в возбуждении уголовных дел о причинении вреда здоровью пострадавших при освобождении заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году. 10 лет этой трагедии исполняется на следующей неделе. Оппозиционные активисты намерены сегодня вновь провести серию одиночных пикетов у здания Главного управления МВД по Москве на Петровке, где содержится Константин Лебедев, оставленный судом под стражей до 16 декабря. Лебедева и его соратника по левому фронту Сергея Удальцова обвиняют в подготовке массовых беспорядков в России. Официальные курсы валют, установленные Центробанком России на сегодня. Доллар 30 рублей 71 копейка, евро 40 рублей 26 копеек. Следующий выпуск новостей на Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В России через неделю, вновь после перерыва в один год, стрелки часов будут переведены на зимнее время. Причем, возможно, навсегда. Это предусматривает законопроект, который рассматривает сейчас Дума и который может вступить в силу как раз 28 октября. В Самаре в четверг вечером с заходом солнца состоялась необычная акция тех, кто новыми планами властей по переводу стрелок крайне недоволен. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Политический флешмоб «Самарцы против зимнего времени» проходил в центре города на площади Славы у здания администрации Самарской области. Вечером в среду активисты движения «За самарское время» раздали самарцам 1000 листовок с приглашением на флешмоб в четверг, что заметно увеличило число участников акции протеста, на которую пришло около 100 человек. Среди участников флешмоба были активисты местной оппозиции, члены ассоциации «В защиту прав избирателей «Голос», движение «За самарское время» и партии «Яблоко», правозащитники и простые самарцы. В конце октября правительство России может принять постановление о введении в России зимнего времени. В этом случае с 28 октября часы на всей территории страны переведут на час назад, рассказал Радио Свобода лидер общественного движения «За самарское время», депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
В 2010 году при часовой реформе, которую затеял прежний президент Дмитрий Медведев, предполагалось количество часовых поясов в России сократиться с 11 до 9. Одним из пострадавших регионов оказалась наша Самарская область, руководителем которой был тогда губернатор Владимир Артиков, москвич. Уже на том этапе было очевидно, что это решение абсолютно неправильное, потому что Самарская область уже имеет опыт перехода в московский соседний часовой пояс. В начале 90-х годов тогда это решение продержалось только полтора года и потом было отменено, потому что было доказано, что экономические последствия этого решения, в первую очередь с точки зрения потребления электроэнергии, оказались крайне невыгодными. Когда в 2010 году Самарскую область перевели в московский часовой пояс, это привело к потерям 175 часов светлого времени в год. Это подсчеты географического факультета МГУ. В случае, если сейчас будет реализована реформа очередная, еще на час назад переведут стрелки, в этом случае совокупная потеря светлого времени для жителей Самарской области составит около 500 часов. На практике это будет означать то, что будет летом светать в 2 часа ночи, темнеть около 8 вечера. 3 недели назад, когда проходил предыдущий флешмоб, самарцы рассчитывали, что обсуждение состоится в Государственной Думе. Сейчас стало известно, что решение о введении зимнего времени будет принимать правительство Российской Федерации, а его выходе мы узнаем из газет. Это, конечно, не может не тревожить жителей нашего региона, которые всячески отстаивают право на то, чтобы жить при солнце.
В половине 7 вечера участники флешмоба зажгли зажигалки и фонарики и направили их свет в сторону здания областного правительства. За флешмобом наблюдали 10 полицейских и сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом. Протестующие говорили о недовольстве возможным принятием в конце октября российским правительством постановления о введении в России зимнего времени. Раннее наступление сумерек заставит раньше включать электричество, а значит, расходы на электроэнергию возрастут, говорят самарцы.
Считаю, что зимнее время в таком формате очень выгодно тем, кто торгует электричеством. Я думаю, прибыли процентов на 10 поднимутся. Но если считать, что 10 часов используется свет, раньше 8 использовалось, сейчас 10.
В той ситуации, в которой сейчас мы находимся, власть не желает ничего слушать. То, что самарцы будут раньше включать свет утром и вечером, это очевидность.
Первый главный удар, который наносится вот этим неправильным временем, это дети, которые вынуждены заниматься в школе при искусственном освещении. Это абсолютно очевидное ухудшение криминальной обстановки, потому что в темное время суток всегда совершается преступление не больше, тем более зимой. А когда мы можем замечать, что с 3 часов дня уже сумерки, это неправильно. С другой стороны, я считаю, что нарушается режим отдыха для граждан, потому что рассвет в 6 часов утра, в 5-6, неправильным образом раздвигает биологические часы.
Никто из чиновников Самарского Белого дома не вышел к участникам акции протеста. Лидер общественного движения «За самарское время» Михаил Матвеев предложил включить в повестку ближайшего заседания Губернской думы вопрос о введении на территории Самарской области времени 2-часового пояса в случае перехода России на зимнее время. Матвеев предложил в этом случае применять в Самаре время уральских регионов на 2 часа, опережающее московское время. Петиция к властям с требованием принять эту инициативу уже появилась в интернете, и оставить под ней свои подписи могут все желающие. Члены общественного движения «За самарское время» заявили о готовности каждый месяц устраивать в Самаре флешмобы протеста. протеста, требуя вернуть региону местное самарское время. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
И в завершение утреннего выпуска программы «Время свободы» по традиции о самых интересных событиях в мире культуры. В Москве в галерее «Дом Нащекина» открылся первый московский фестиваль современной скульптуры «Российские ваятели». На двух этажах разместились высеченные из камня и отлитые из бронзы работы 8 авторов, придерживающихся разных стилистических направлений. Как утверждают устроители фестиваля, современная скульптура как вид искусства в России незаслуженно обойдена вниманием. В «Доме Нащекина» пытается эту несправедливость исправить. Получается ли, выясняла моя коллега Лиля Пальвелева.
Показ современных работ в доме Нащекина предваряют две скульптуры Вадима Сидура. Их общее название – «Летающая тарелка», далее, соответственно, «Самец» и «Самка». Чтобы оценить, какой дерзостью было создать такие обобщенные, почти абстрактные формы, надо взглянуть на дату – 1959 год. Оттепелью, оттепелью, но в искусстве все еще господствует соцреализм, и все иное власти воспринимают как тлетворное влияние Запада. Вещи Сидура – камертон фестиваля «Российские ваятели». Признаем, далеко не все выдерживает сравнение с летающей тарелкой, а все же посетитель найдет здесь не банальные, ни на чьи другие, не похожие произведения отменного уровня. В первую очередь следует назвать работы Дашина Мдакова, получившего широкую известность даже у далеких от мира скульптуры людей после фильма «Монгол». Намдаков последователен. Многие годы его тема – это осмысление древней мифологии сибирских и других азиатских народов. Об одной из последних работ скульптора рассказывает Афанасий Бурзанов, генеральный директор мастерской Намдакова.
Совершенно новая работа скульптуры «Идея». Это одна из анималистических форм Даши, которым он давно увлекается.
А какие животные здесь угадываются?
Это в форме черепа какого-то доисторического животного.
Но вот большая форма, это угадывается форма черепа, но внутри нее какая-то жизнь происходит. Что там?
Мне так кажется, что это как бы новые формы видения скульптуры автора.
То есть идея, это именно идея скульптора имеется в виду? Не идея животного доисторического, а идея скульптора.
Да, да.
Наряду с такой абстрактной достаточно вещью, которую вот нужно пояснять, здесь есть скульптуры, которые легче читаются, легче воспринимаются. Мы стоим рядом со скульптурой, это совершенно очевидно, отсылка к какому-то эпическому персонажу. Вы знаете, кто это?
Работа называется «Левитация». Рабочее название было «Летящий шаман». Это преображение, так скажем, дух шамана в форме птицы, который входит в транс и летает в таком образе.
Это он уже в верхнем мире, да?
Да.
Арт-директор дома Нащекина Наталья Рюрикова рассказывает, как возникла идея провести фестиваль современной скульптуры.
К нам пришли скульпторы в лице Злоти Юры, с которым мы уже работали, и сказали, наши парни хотят у вас выставиться. Ну, мы обрадовались, потому что большинство из них имена мало кому что говорящие. Что, где скульптор сидит? Либо он делает монументальную скульптуру, и тогда его памятники знают, как Рукавишникова, Франгуляна. Либо они сидят в мастерских и делают свои произведения, которые, ну, в лучшем случае, видят семья, друзья и где-то иногда выставки.
Более того, часто бывает, что памятник установлен на площади, на улице, во дворе, к нему привыкают, памятник хорошо знают. А вот кто его сделал, не помнят.
Нет, абсолютно. Но я хочу сказать, что вот эти 8 человек, это такая, знаете, вот крепкая такая компания действительно серьезных людей, которые и продолжают традицию русской скульптуры, которые ушли в западную скульптуру, которые придумывают какие-то свои темы. Нам, например, страшно интересно оказалось вот работать со скульпторами, потому что живопись – это совсем другое. Живопись любят, живопись знают, знают художников. Ну, и это более легкая форма искусства, я имею в виду с точки зрения даже веса. Вот когда мы тут все таскали, это особенно ощущалось, это тонны, понимаете, тонны. И когда ты берешь эти тонны, ты понимаешь, Господи, сколько труда вкладывает каждый, который это создает. Так как я из семьи творческих людей, которые трудились всю жизнь вот в области художественной, я понимаю, как мужественно и как смело живут. вот эти люди. И мы назвали это фестиваль «Русские воятели». То есть нам захотелось как бы поднять вот эту планку. Здесь и Франгулян, Георгий Франгулян со своими такими массивными, крупными форумами. Здесь замечательный Дронов, с которым мы уже много раз работали. Я его просто очень люблю. Чудный совершенно с ним вместе, очень хорошо монтируется Корнеев. Они как будто бы из одной семьи, скажем так, хотя абсолютно по-разному мыслящие. А затем идет изумительный, массивный, интересный Рукавишников, который для меня открытие. Вот я такой темный человек. Я знаю его монументы, но это все равно не это. В малой форме они другие. Дальше идет Юра Злотец, с которым мы работали, прекрасный Переславец, великолепный Мильченко, замечательный Балашов.
Ну и, конечно, Петр I Михаила Шемякина, уменьшенный вариант памятника, установленного в Петропавловской крепости. Любопытно, что поначалу петербуржцы встретили гротескную фигуру царя в штыки, потом привыкли и даже полюбили. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем утренний выпуск программы «Время свободы». О развитии событий в следующих информационных часах, ближайшие из которых программа «Свобода в полдень» в 12 часов, а также на сайте «Радио Свобода» www.swobodanews.ru. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Через 5 минут после выпуска новостей программа «Темы свободы». 80 лет литовскому политику Витаутасу Ландсбергису. Как обреталась независимость Литвы? Кто воюет в свободной сирийской армии? Теракт в Бенгази как фактор президентской кампании в США. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.